Спектакль по пьесе драматурга Савы Дангулова «Признание» повествует о борьбе молодого советского государства за установление прочных дипломатических контактов с другими странами. Сцена из первого действия. Владимир Ильич Ленин приглашает для консультаций специалиста по международному праву потомственного дипломата Николая Репнина.
Репнин Николай Алексеевич.
Чем могу служить?
Здравствуйте. Прошу. Скажите, а тот Репнин, что был в году 12-м российским консулом где-то в Сербии или Черногории, ваш отец?
Нет, брат.
Очевидно, старше.
Да.
Значит, он в Белграде, вы в Лондоне.
Да, в Лондоне почти 5 лет.
Вот оно что. Не скрою, что адресуюсь к вам сейчас по рекомендации Чичерина. Разумеется, не профессора и городского головы, а его племянника Георгия Васильевича.
Чичерин? Я бывал в их родовом поместье на Тамбовщине.
Значит, вы знали Георгия Васильевича еще по Тамбову?
Не только. Позже мы встречались в Лондоне не раз.
А позже когда именно?
Когда он уже был политическим изгнанником, а я секретарем посольства.
Секретарем посольства. Погодите-ка, да не на Чешем ли это плейс?
Вы знаете Лондон?
Немного познавал, когда был, как вы выразились, политическим изгнанником. Прошу садиться.
Благодарю. Однажды Георгий Васильевич пригласил меня посетить его в мансарде на Оклескуэр. Как вы сами понимаете, такого рода визиты не могли поощряться в посольстве, но отказать было бы непорядочно.
Вы пошли?
Не потому, что разделял его политические воззрения, а просто так, в знак старого комбатанства.
Вы были 3-го дня на собрании в иностранном ведомстве, когда туда явились наши комиссары?
Был.
И вы, конечно, знаете, как мы поставили вопрос.
Да, знаю.
Всех, кто хочет служить Советской России, мы примем как равных. Именно так был поставлен вопрос?
Да, так.
И вы вместе со всеми сказали нам «нет»?
Разумеется.
А мог бы я вас спросить, Николай Алексеевич, почему?
Веры нет.
Ну что ж, и на том спасибо. Да? А вам ведомо, что каждое утро на питерских улицах подбирают умерших? Голод. Совершенно категорически. Со всей суровостью. Вы очень богатый человек. Вы получили от могущественных предков нефтяные земли?
Немного земли, отнюдь не нефтяной.
Тогда что же вы защищаете, когда говорите нам «нет»? Какую истину?
Всегда, сколько помню себя, всегда, отказывая во многом, разрешал одно – говорить правду.
Я прошу вас об этом.
Самую жестокую и злую. Правда всегда зла. Я отнюдь не считал тот порядок жизни совершенным, но он был устроен людьми, которых я уважаю. И я не могу признать нынешний порядок более справедливым только потому, что он утвержден силой.
Сила не всегда синоним несправедливости.
Да, но вы принудили, вы...
Принуждение, к которому обратились мы, благо. Оно служит интересам большинства.
Но вы повели за собой это большинство, не сказав ему всей правды.
Всей правды? Что же это за правда?
Вы не дадите народу ни земли, ни мира.
Мы даем ему и землю, и мир. Как вы относитесь к декрету о мире? Вы полагаете, что это отступничество? Ну что ж, перейдем к причине, по которой состоялась наша сегодняшняя встреча. Мы предполагаем придать гласности тайные международные договоры. Пусть народ знает, за что погибали его отцы и сыновья. Придать гласности. Нам необходим совет и помощь человека, знакомого с правовыми нормами, знающего тексты. Не смогли бы вы помочь нам в этом деле?
Простите. Может быть, вы меня принимаете за кого-нибудь иного? Я Николай Репнин, вице-директор 2-го департамента Российского министерства иностранных дел. Вы не ошиблись?
А может, и в самом деле ошибся. Но тогда ваш уход из лондонского посольства и объяснение с послом Бенкендорфом и все, что потом получило в газетах название «Репнинской истории», разве не было вызовом официальной России и, значит, протестом против войны?
Мне была ненавистна эта война. Кроме неслыханного позора, она ничего не дала России.
Так почему же вы не решаетесь помочь нам придать гласности тайные договоры? Простите. Да. Одну минуту. Вы пришли сюда не один.
Я пришел сюда с дочерью.
Оказывается, вашу дочь уже отправили домой в автомобиле.
Благодарю.
Так? Я бы хотел поговорить с Белодедом. Ну так как же, Николай Алексеевич? Не поможете нам придать гласности тайные договоры?
Дипломатия и тайна – близнецы. Открывать карты – значит проиграть. Поэтому я снова говорю – нет.
Мы бы хотели, чтобы вы сказали «да». Всего хорошего.
Пьеса Бориса Васильева «Самый последний день» рассказывает о старом участковом милиционере Ковалеве, бесконечно преданном своей службе. Сцена из первого действия. Ковалев беседует с комиссаром милиции, его старым товарищем еще по гражданской войне.
Эх, Семен Митрофанович, товарищ младший лейтенант. 25 лет мы с тобой в милиции служим. Дети нам внуков надарили. А ты у меня дома так ни разу и не был. Не посетил. Отчего?
У тебя на все один ответ. Не положено.
Ну, не положено, товарищ комиссар.
Ну, конечно, не положено. Не положено. Сделаешь доброе дело. И больше всего на свете боишься, что тебе за него спасибо скажут. Ведь так же, Семен Митрофанович.
Я ведь как думаю, товарищ комиссар. Я думаю, ну, если, конечно, по справедливости, что за оскорбление женщины надо бы вдвое давать, а? Да нет, даже не вдвое, а в пятеро. Обругал женщину нехорошим словом, матерным, 3 года. Ударил 5, а то и все 10 строгого режима. Потому что, товарищ комиссар, девушку обидеть это просто. Ох, как просто. Это все равно, что игрушку сломать. А как ей потом, сломанной-то, детишек своих воспитывать? Как им в глаза-то глядеть, когда б ее собственную гордость сволота грязные ноги вытирала, а? Согнуть легко, а распрямиться, как ей потом? Нет, товарищ комиссар, нет. Не одинаковые мы с женщинами, и поэтому кодекс надо менять. Надо менять кодекс. Надо про охрану женщин, а особо девушек и гордости ихней отдельные статьи ввести. Да-да, и поначалу, пока не привыкли, построже. Вот такой факт у меня тут вот получается.
Ликург, тебя бы в Верховный Совет.
Кто?
Ликург, государственный деятель.
Шутите все, товарищ комиссар. А ведь все равно так будет. Будет. Не может быть, чтобы так не было.
Да кто я знает, что завтра-то будет. А вот сегодня мне приказ о твоей отставке подписывать. Если ты, конечно, не передумал за это время.
Ну, как вам сказать? Уж если откровенно говорить, товарищ комиссар, как подумаю, что в отпуск иду, так понимаете, на пенсию, так сердце вот так вот. И все-таки не передумал, нет? Вчера я жену в деревню отправил. Там сыновья меня дожидаются и внученька. Хороший внученька, товарищ комиссар.
Все в город стремятся к культуре, а ты в деревню.
Так что-то кто в город-то стремится? Молодежь? А старым людям в деревне куда как лучше.
Ну, чем же лучше? В городе удобство, быт налажен, санузлы, между прочим.
Санузлы есть, это точно. Хотя тоже часто портятся. Санузлы есть, а вот я извиняюсь, старости нету. Нету старости в городе, потому что суета, а суеты не хочется. Старость, она раздумья требует, тишины.
Да, насчет тишины, это ты верно.
И потом, товарищ комиссар, босиком иной раз побегать хочется, очень хочется. Вот такой факт получается.
А заместитель нашли тебе?
Да, заместитель имеется. Старший лейтенант Степешка Степан Доделыч. Молодой мужик, но серьезный. Вот сейчас прихворнул немножко.
А что же, значит, стало быть, подписывать?
Подписывайте, товарищ комиссар, подписывайте.
А ко мне домой зайдешь?
Зайду. Как только служить перестану, так и зайду, когда прикажете.
Завтра?
Слушаюсь.
Даю тебе сегодняшний денек на закругление всех своих дел. Бегай по магазинам, покупай подарки.
Спасибо.
В отделение можешь не заходить, я позвоню.
Спасибо, спасибо.
И с нуля часов ты, Семен Митрофанович, человек вольный.
Вольный, ах!
И поэтому жду тебя завтра у себя к 19 часам.
Слушаюсь.
Посидим.
Посидим.
Молодость вспомним.
Вспомним, товарищ комиссар.
Бой на Соловьевой переправе в августе 41-го вспомним.
Да.
Нет, хотя об этом мы говорить не будем.
А почему?
Об этом у меня дома все знают. Наизусть знают. Уходит в бессрочный отпуск младший лейтенант Ковалев Семен Митрофанович. Очередной дядя Яша, бобьем руганый, шпаной битой, бандитами стреляной, покидает свой пост. А дорога на этот пост шла через фронт, от Соловьевой переправы на Сталинград, на Белгород, на Будапешт. Сквозь четыре смерти прошел солдат Ковалев. И четыре отметины, как четыре ордена, две пулевых да две осколочных, и смертей вынес. А вернулся с фронта на пост заступил. 25 лет, четверть века, днем и ночью, в жару и стужу, на том посту выстоял. И снова четыре отметины заработал. Три на живых да одну стреляную. И снова бежал туда, где звали на помощь, первым свою грудь под бандитские ножи подставляя. Есть ли такие слова, чтобы спасибо тебе сказать? Семь. Ведь если бы все спасенные тобой в этот кабинет вошли, ведь стены бы рухнули. Иди ко мне. Садись. Веришь, Сеня? Рука свинцом наливается.
Верю, товарищ комиссар, верю.
Словно мою собственную половиночку на пенсию провожаю.
Вот и все. И все. И всей службе конец.
Пьеса Бориса Васильева «Самый последний день» рассказывает о старом участковом милиционере Ковалеве, бесконечно преданном своей службе. Сцена из первого действия. Ковалев беседует с комиссаром милиции, его старым товарищем еще по гражданской войне.
Эх, Семен Митрофанович, товарищ младший лейтенант, 25 лет мы с тобой в милиции служим. Дети нам внуков надарили. А ты у меня дома так ни разу и не был. Не посетил. Отчего? У тебя на все один ответ. Не положено.
Ну, не положено, товарищ комиссар.
Ну, конечно, не положено. Ну, да, вот, положено. Сделаешь доброе дело. И больше всего на свете боишься, что тебе за него спасибо скажут. Ведь так же, Семен Митрофан.
Я ведь как думаю, товарищ комиссар? Я думаю, ну, если, конечно, по справедливости, что за оскорбление женщины надо бы вдвое давать, а? Да нет, даже не вдвое, а в пятеро. Обругал женщину нехорошим словом, матерным, 3 года. Ударил 5, а то и все 10 строгого режима. Потому что, товарищ комиссар, девушку обидеть это просто. Ох, как просто. Это все равно, что игрушку сломать. А как ей потом, сломанной-то, детишек своих воспитывать? Как им в глаза-то глядеть, когда б ее собственную гордость сволота грязные ноги вытирала, а? Согнуть легко, а распрямиться, как ей потом? Нет, товарищ комиссар, нет. Не одинаковые мы с женщинами, и поэтому кодекс надо менять. Надо менять кодекс. Надо про охрану женщин, а особо девушек и гордости ихней отдельные статьи ввести. Да, да, и поначалу, пока не привыкли, построже. Вот такой факт у меня тут вот получается.
Ликург, тебя бы в Верховный Совет.
Кто?
Ликург, государственный деятель.
Шутите все, товарищ комиссар. А ведь все равно так будет. Будет. Не может быть, чтобы так не было.
Да кто я знает, что завтра-то будет. А вот сегодня мне приказ о твоей отставке подписывать. Если ты, конечно, не передумал за это время.
Ну, как вам сказать, уж если откровенно говорить, товарищ комиссар, как подумаю, что в отпуск иду, так, понимаете, на пенсию, так сердце вот так вот. И все-таки не передумал, нет. Вчера я жену в деревню отправил, там сыновья меня дожидаются и внученька. Хорошие внучки, товарищ комиссар.
Все в город стремятся к культуре, а ты в деревню.
Так где-то кто в город-то стремится? Молодежь, а старым людям в деревне куда как лучше.
Ну, чем же лучше? В городе удобство, быт налажен, санузлы, между прочим.
Санузлы есть, это точно. Хотя тоже часто портятся. Санузлы есть, а вот я извиняюсь, старости нету. Нету старости в городе, потому что суета, а суеты не хочется. Старость, она раздумья требует, тишины.
Да, насчет тишины, это ты верно.
И потом, товарищ комиссар, босиком иной раз побегать хочется. Очень хочется. Вот такой факт получается.
А заместитель нашли тебе?
Да, заместитель имеется. Старший лейтенант Степешко Степан Доделыч. Молодой мужик, но серьезный. Вот сейчас прихворнул немножко.
А что же, значит... Стало быть, подписывать?
Подписывайте, товарищ комиссар, подписывайте.
А ко мне домой зайдешь?
Зайду. Как только служить перестану, так и зайду, когда прикажете.
Завтра?
Слушаюсь.
Даю тебе сегодняшний денек на закругление всех своих дел. Бегай по магазинам, покупай подарки.
Спасибо.
В отделение можешь не заходить, я позвоню.
Спасибо, спасибо.
И с нуля часов... Ты, Семен Митрофанович, человек вольный.
Вольный, ах.
И поэтому жду тебя завтра у себя к 19 часам.
Слушаюсь.
Посидим.
Посидим.
Молодость вспомним.
Вспомним, товарищ комиссар.
Бой на Соловьевой переправе в августе 41-го вспомним.
Да.
Нет, хотя об этом мы говорить не будем.
А почему?
Об этом у меня дома все знают. Наизусть знают. Уходит в бессрочный отпуск младший лейтенант Ковалев Семен Митрофанович. Очередной дядя Яша. Бобьем руганый. Шпаной битой, бандитами стреляной. покидает свой пост. А дорога на этот пост шла через фронт, от Соловьевой переправы на Сталинград, на Белгород, на Будапешт. Сквозь четыре смерти прошел солдат Ковалев. И четыре отметины, как четыре ордена, две пулевых да две осколочных, и смертей вынес. А вернулся с фронта на пост заступил. 25 лет, четверть века, днем и ночью, в жару и стужу, на том посту выстоял. И снова четыре отметины заработал, три ножевых да одну стреляную. И снова бежал туда, где звали на помощь, первым свою грудь под бандитские ножи подставляя. Есть ли такие слова, чтобы спасибо тебе сказать, Сеня? Ведь если бы все спасенные тобой в этот кабинет вошли, ведь стены бы рухнули. Иди ко мне. Садись. Веришь, Сеня? Рука свинцом наливается.
Верю, товарищ комиссар, верю.
Словно мою собственную половиночку на пенсию провожаю.
Вот и все. И все. И всей службе конец.
Пьеса «Птицы нашей молодости» молдавского драматурга Ионы Друдзе в яркой образной форме повествует о жизни современного молдавского села, сложных судьбах его героев. Не просто было прийти тетушке Руце к безнадежно больному председателю колхоза Павелу.
Добрый вечер. Или лучше сказать доброе утро, потому что петухи уже поют в третий раз, вот-вот начнет светать.
Вы кто такая? Я вас не знаю. По голосу как будто узнаю, но так мне лицо ваше незнакомо.
Ты не пугайся. Я хороший человек. Я подойду к тебе близко, и ты узнаешь меня.
Да нет, я не узнаю. У меня глаза застилаются туманом. Но сквозь туман я вижу платок, сутулые плечи. И слышу голос, очень знакомый.
А ты гони туман прочь. Он нехорошая вещь для больного. Возьми себя в руки. Помоги мне. Поймай какой-нибудь предмет и вглядись в него, пока не различишь его хорошо. Ну, теперь узнал?
Ну, а как же? Узнал, как же. Вы что же, тем же кизяком топите печь?
Ну, так ведь хорошее топливо. Набьешь печку, на сутки хватает тепла.
Да ну, вонь же. Вонь же на всю деревню.
Для кого вонь, а кому и приятно. Я вот выросла у дедушки на овчарне. И твой отец тоже там рос. Мы вдвоем там бегали с весны до самой осени. И там возле овчарни все время дымился кизяк. И так мне по вечерам бывало уютно с овцами, с дедушкой, с этим кизяком, что всякий раз, когда набиваю печь, развожу огонь, кажется, что будто все мои близкие спешат ко мне в гости.
Вот что, наверное, и просили прийти ко мне. Все устали, ушли отсыпаться. Ну вот, посидеть с больным и некому стало.
Нет, я пришла сама по себе.
Как же это вы? Всю жизнь вы обходили мой дом, а тут вдруг взяли и пришли.
Я услышала твой голос, и тот голос звал меня.
А я теперь всех зову. Зову всех, зову каждого, кто бы не проходил мимо моего дома. Вот вы, наверное, как раз проходили мимо.
Нет, это было не так. Ты звал именно меня. Я сидела дома, у печи. Задремала была. Вдруг сквозь сон услышала твой голос. Ты меня просил принести воды.
И вы принесли?
Принесла.
Странная вода. Она не из нашей деревни.
Ну как же? Она из тех родников, что были раньше там, за моим домом, за оврагом, откуда теперь бабы глину выбирают.
А разве там были родники?
Господи. Да когда я была подростком, там был луг, а не овраг. А из-под горы били три ключа, один другого краше. А на лугу вечно что-нибудь происходило. То сельский жог, то стоят там торговцы глиняной посудой. То цыганский табор займет луг недели на две. И даже зимой в крещенские морозы, праздник крещения, священник совершал именно там. До того там было много воды, до того она была хорошей. Но потом земля сморщилась, она ведь как человеческое лицо морщится. Родники ушли под землю, теперь там только глину и можно найти. Но выбирая как-то глину, я набрела на очень уж сырой пласт, воткнула палку наугад. Знаешь, иногда с нее капает. Видимо, я все-таки набрела на какой-то уходящий родничок.
Это очень странно. Но после этой воды у меня совсем нет сухости во рту. Налейте мне еще немного.
У меня больше нету. Я за всю неделю с трудом нацедила эту полбутылку. Я там под палкой оставила посуду. Если к завтрашнему дню что набежит, я обязательно принесу.
Боюсь, что мне не дотянуть до завтра. А вот там, в другой бутылке, это у вас что?
А это разное.
Нет, я же вижу там целебные корни какие-то.
Да корней тут много, все они неплохие. Ты меня спроси, чем я ее наполнила.
А чем?
Жуткой гадостью. Самогонкой.
Да вы что же? Собираетесь меня самогонкой, что ли, угощать?
Я... Нет. Как бы тебе это объяснить? Я для себя ее взяла. Прийти-то я пришла, но мы ведь все еще в ссоре. И поскольку я пришла, примириться бы надо. Конечно, тебе сейчас не до этого. Но, выходя из дома, я что-то подумала. А вдруг там дело пойдет к примирению? Надо было, чтобы под рукой чем наполнить стакан, иначе какое же это примирение?
Господи, ну поистине неисповедима душа человеческая. Ну когда же мы с вами ссорились?
Меня твой отец обидел. Он обидел меня на всю жизнь, хоть и был мне родным братом. Перед самой войной, при разделе земли, он бил меня железной цепью. После тех побоев у меня уже не могло быть ни мужа, ни семьи. Он легкие мне отбил. Только тем и спасаюсь, что как только налетит удушье, бегу в лес. И там, на горе, при лесном воздухе, мне становится легче. Оттого я и стала знахаркой. Много ли насидишь одна в лесу, без дела-то?
Но это ведь не отец. Время было такое. Люди убивали друг друга на меже.
А вот и не скажи. Сотни людей делили в ту осень землю. Во всей деревне драк было 4, а больше всех пострадала я.
Ну хорошо, я очень хорошо понимаю вашу обиду против отца. Ну а при чем же здесь я?
А при тебе улетели аисты. Летом тебя выбрали председателем колхоза, а осенью они улетели и не вернулись больше.
Зачем они вам сдались, эти аисты?
Ну как же. Как деревня называется?
Ну, Валяо.
Кокорилор, то есть долина аистов. Но. А в этой самой долине ни одного аиста. Сотни лет она называлась так, это была правда. А теперь, хоть она по-прежнему так называется, это уже неправда.
Да они улетели, потому что деревню начали перестраивать. Аисты,
Они любят камышовые или соломенные крыши. А тут пошла жесть, черепица, шифер. Ну ничего, дайте срок, они еще вернутся.
Да, как сказать, либо вернутся, либо нет.
Да вернутся. Ведь я же вижу, как весной или осенью, пролетая над нами, хоть и летят стороной, они снижают полет, и у вожака нет-нет, да дрогнут крылья. Небось, чует родное гнездо.
Господи, хоть бы одного истенка на всю деревню, и я могла бы спокойно умереть.
Да вернуться. Хотя, если правду сказать, я больше люблю жаворонков. Удивительная птица. Повиснет над свежевспаханным полем, растворится в синеве неба. И оттуда, с той синевы, где они растворились, целый день льются песни.
Странно это, очень странно.
А что странно?
Вот странно то, что ты, думая о жаворонке, вспоминаешь свежую вспашку и поле, и простор. А я думаю об аистах. Опять же думая о перепаханном поле, о весне, о простоле.
Ну и что ж тут странного? Птицы у нас разные. А любовь-то у нас одна.
Слушай, ну? У тебя нет где-нибудь минеральной воды либо шипучки?
А, не-не-не-не, уж если мириться, то налейте-ка мне тоже вот из этой бутылки.
Или тебе же нельзя.
Да можно, можно. Мне теперь все можно. Ведь я же слышал голос нашего Андрона, который говорил кому-то на веранде, что мне теперь все можно. А вот Андрон, мой брат, вот он, главный лекарь. Уж если он сказал, то значит, что это правда. Налевайте, детка, налевайте, налевайте. Налевайте. Ну, за что же мы выпьем? За жаворонков или за аистов?
Выпьем за птиц нашей гордости.
Как хорошо вы сказали. Я бы так не смог. Спасибо. Выпить на самом краешке пропасти, да еще с такими красивыми словами, не каждому дается. Ну что ж, за птиц нашей молодости.
Малый театр не раз обращался к творчеству Горького. Еще в 1919 году была поставлена его пьеса «Старик». В последние годы она идет на сцене театра в новой постановке. Сцена из первого действия. Купец Мостаков предчувствует надвигающуюся на него беду. Увидев Софью Марковну, вдову полковника, он устремляется к ней за помощью и советом.
Софья Марковна.
Что скажете? Вы сегодня не нравитесь мне. И говорите как-то невразумительно и вообще.
Есть причина. Такое дело, что не знаю, как сказать.
Сразу говорите. Ну-с.
Вот уж больше 10 лет я живу вашим разумом, и денежно вы мне помогали, и душевно много сделали для меня.
Вы сядьте и ближе к делу. Итак?
Видите ли, Не могу сказать. Трудно.
Вы меня удивляете. Вы такой спокойный, уверенный в себе человек.
Это видимость. Я человек несчастный. Даже смешно. Почему я несчастлив? Я честный человек. Я люблю работать. Я не жаден.
Послушайте, что с вами? Что такое? О чем вы?
Я так предан вам, привык к вам, что ежели годы я жил Бирюком в страхе перед людьми, вы отличили меня, сделали значительным человеком.
Все это лишнее, говорите вы.
Я вас так уважаю.
Прекрасно. Спасибо. Ну, что же вы хотите от меня?
Милости вашей прошу. Помощи вашей прошу.
Вы с ума сошли? Встаньте живо. Вы бы еще на базарной площади вздумали объясняться в любви, юноша какой.
Послушайте, я знаю, вы не судья людям, вы добрые к ним.
Довольно же. Я ведь не девушка. Я понимаю, что нравлюсь вам. Человек я прямой и даже, пожалуй, грубоватый. Вы тоже нравитесь мне. Довольно с вас. Больше об этом я не могу говорить сегодня. Вы очень плохо выбрали время для такой беседы.
Софья Марковна, я хотел...
Сегодня в 7 я еду в деревню. А когда вернусь, мы поговорим. Я вернусь 3 дня.
Не уезжайте. Пожалуйста, прошу вас. У меня вся жизнь. Все качается.
Но это, извините меня, глупость.
Послушайте же.
Тише, сюда идут. Тряхните пыль с колен.
О, Господи!
Входит приятель Мостакова, купец Харитонов.
Полковница, лапочку.
Да ведь вы только что здоровались.
Это ничего не значит. Вас всегда приятно видеть, как кредитный билет. Ты чего угрюм?
Запаздываем.
Брось. У тебя, брат, всегда хорошо будет. Ты счастливый. Полковник, ну помогите мне, между прочим, уломать его. Иван Васильев, отдавай падчерицу за Якова. И себе развяжешь руки несколько, и мне польза была.
Не время сейчас об этом.
Девицу замуж выдать всегда время. Кроме постов, разумею. Полковница, дело дешевое. Расходимся на 20 000. Срам.
Торгуйтесь.
Я готов. А он не бей, не менее кукуреку. Ну, что значит 20 000 в наши распутные дни? Горшок сметан, не более того. А между прочим, Яков у меня действительный жених. Литой. Как племенной бычок. Тигр, а не жених.
Ограбишь ты его.
Это дело будущее. В экономическом вопросе ни родства, ни дружбы.
Велика больно ярость твоя на деньги.
Ярость? Ну, понял же ты меня. Ай-яй-яй-яй.
Да вы сами-то себя понимаете ли?
Насквозь. Ярость, а?
Ну, мы пойдем посмотреть постройку.
Да,
да, и я с вами. Ярость? Да я на Пасхе 9 000 железку проиграл, глазом не моргнул. А вы, а ты...
Выпил ты, який?
Выпил. Потому что жизнь моя ерунда. Человек я неказистый. Женщины меня иначе, как за деньги, не любят. Жить мне скучно. Вот я и пью, играю.
Да играешься.
Торной дорогой-то всяк пройдет. А я люблю по жердочке на дому, чтоб подо мной гнулось, докачалось, чтоб каждую минуту думать, устоишь, никим, аль сверзишься. Вот оно в чем удовольствие в жизни.
Вы сегодня в ударе. Хорошо говорить.
Я бы лучше заговорил, ежели бы меня Хорошая женщина любила. Полковница. Красоты вам отпущено. На все 12 лихорад, ей-богу. Ну, чтобы вам полюбить меня. Как бы я...
Да перестань ты, бояр!
Что с вами, опомнитесь?
А зачем он поганым языком? Прости, Яким, я тут думал, а ты...
Думал? Ну, думай. Весь черт как фыркнул, а? Полковница, а вы не боитесь его, а? А я иной раз боюсь, между прочим.
Пьеса «Достигаев и другие» относится к советскому периоду творчества Горького. Спектакль говорит о крушении капитализма в России, о крахе буржуазии и появлении хозяев новой жизни, рабочих. Сцена из третьего действия. Октябрь 17-го года. В доме Достигаева собрались матерые враги революции. Тут и ярый черносотенец, судовладелец Нестрашный, и представитель промышленного капитала самодур Губин, тут и протоиерей отец Павлин, и сам Достигаев, выжидающий развития событий, и его жена Елизавета.
В Петрограде образовалось новое правительство рабочее. Ну что ж, деды и прадеды наши рабочими были, отцы с рабочими жили, трудились. Почему ж мы-то не сумеем?
Ох, Василий Ефимович, как вы неприятно шутите.
Ну, постой. Алешка, открой вот эту бутылочку, но смотри, не взболтай, венцо нежное. Ну, чего ты испугался, пастырь душ наших?
Позвольте, что за вопрос? Власть над Россией захвачена неизвестными людьми, из коих большинство инородцы, иноверцавы.
А я вот не верю и ничего не боюсь.
Не может быть, чтоб не боялись противоестественное.
О, подожди ты, рассуди! Жили мы, шутя, за счет дураков. Ну вот, перебили дураков на войне, а которые остались, поумнели и просятся к нам в долю, в компаньоны.
Стойте! Что это? Это на кухне? Там кто-то пришел.
Ага, уже вламываются.
А ну-ка, Алешка, поди взгляни, кто там.
Я же вам говорил, что всего можно ожидать.
Ну, постой! Постой! Для гостей не поздно.
Да кто теперь в гости ходит? Господи! Вскую ты оставил нас.
Представь, Порфирий Петрович, и Губин.
Губин?
Да-да.
Разрешите удалиться, ибо я считаю безумием риск встреч.
Постой, дай сообразить.
Увалился, как слон.
И, конечно, не трезвый. Нет, я...
Нет, Павлин Савельев, ты останься, не сожрет он тебя. Нет, ты посиди.
Я буду защищать вас.
А, Павлин, ладно, не до тебя. Здорово, Василий.
Не ожидал, рад. Очень рад.
Ну, где там рад, чему рад?
Для радости, Василий Ефимович, поздно. Здравствуй-ка.
Ты, Перфил, начинай сразу.
В чем дело? Что это вы, не щадя себя, так сказать?
Говори ты, Алексей Матвеевич, я сейчас.
Ночью обеспокоились.
Пришли на поклон хитрости твоей, хитроумию.
Лошадь у ворот. Езжай, скажи, чтобы вагон с бумагой гнали тотчас же знаешь куда. По документам в вагоне сода, наборщики готовы, действуй, я дождусь тебя здесь. Один по городу не езди, возьми кого-нибудь.
Осторожно!
Слухи оказались верны, и чем хуже слух, тем более в нем правды. Всегда так было, всегда и все на худой конец живем.
Глубоко правильно.
Нет, ты, павлин, молчи все-таки.
Ну, слышал? Правительство арестовано, солдаты с рабочими разграбили, подожгли Зимний дворец, Керенский бежал.
Нам-то что делать?
Ай-яй-яй-яй-яй, граждане, что же это? Отец павлин каково? И главное, все бегают, то один, то другой. Нашалит и, значит, бежать.
Звонцов-то,
губернатор наш, в Москву удрал.
Ты не юли, не вертись.
Мы пришли посоветоваться. Ты у нас впереди смелых числишься. К твоим словам люди внимательны.
Присоединяюсь к сей оценке. Василий Ефимович, вас послушают, за вами пойдут.
Нет, ты, поп, молчи.
Я, конечно, очень благодарен за доверие, но что предполагаете вы начать? Вот ты, Порфирий Петров, ты ведь старый воевода. Сколько лет командуешь союзом-то Михаила Архангела?
Да время ли сейчас старые года и заслуги считать? Мы тебя спрашиваем. Что это за комитет безопасности организовали в Москве? И кто здесь у нас комитет этот представляет? Ты, что ли?
И о какой чьей безопасности речь идет?
С нами ты или с кадетами?
Вопрос? Сколько вопросов-то сколько, отец павлин?
Не тяни за душу, Василий.
Считаю так. Основной вопрос, с кем я, ответить просто. Ни с кем. Только с самим собой.
Врешь.
И о безопасности своей сам позабочусь, не полагаясь ни на какие комитеты. Я сам себе комитет. Я не Варвара Звонцова. Партию не представляю.
Вопрос, насколько я могу понимать, касается вообще верований ваших.
Верую в Бога, но предпочитаю коньяк, сказал один полковник, так очень хорошо сказал. И что такое вообще? Сарай ли это, куда всякий хлам сваливают за ненужностью его? С кем вообще? Почему вообще? Вы просите у меня совета. По какому делу? Вы что намерены делать?
Отсиживаться. Обороняться.
Люди есть у вас для этого?
Вот Перфил. Говори ты, Перфил.
Офицера есть, люди найдутся.
В каком числе? И кроме количества, качества надо знать.
Он вас спрашивает, а сам ничего не говорит.
Нет, ведь заметно, что около вас Макроусов крепко трется, а все знают, что он жулик.
А честного дешево не купишь.
Ну вот что, Василий Ефимов, довольно вертеть хвостом.
Вася! Василий Ефимович! Нет, это невозможно.
Ну что там еще?
Подстроено что-то, фокус какой-то, я тебе говорил.
Тоня умирает.
Ты что, бредишь?
Да разве она хворала?
Да позвольте, да как же так, полчаса тому назад она...
Видал, даже павлин не верит.
Застрелилась.
Антонина, не может быть.
Еще дышит. Алексей за доктором.
Где?
В угловой.
Нет, какая же причина? Надо причину объяснить.
Нет, каково? Я тебя предупреждал, Перфил, толку не будет.
Не могу не сказать. Весьма необычные события. Вполне здоровая девица.
Ну, положим, она была взбалмошная, капризная.
Ах, Васька, Васька. Вот, брат павлин, все, брат, лопается.
Высокоумие, атеистическая мечтательность. Причины таких... И подобных фактов.
Ну что же мы будем здесь делать, Перфил?
Подождем. Надо посмотреть.
На покойницу-то не хочу, не желаю. Не люблю я покойников-то в доме. Да
кто их любит?
Надо так. Помер, сразу неси в церкву, пускай там стоит. Верно, Павлин?
Допустимо.
Фальшивый ты человек все-таки. Все вы попы, ябедники, Богу, на нас грешных.
Как же это произошло? Жили-жили, строили дома, города, фабрики, церкви и оказались чужие всем и даже друг другу.
Так-то вот, жаден ты был на власть, на славу.
Армию поили-кормили, чиновников, судей, губернаторов. А полиции сколько?
А попов? Попов развели, будто крыс. Мы старообрядцы без поповцы. Впрочем, ладно, Павлин, не бойся, давай выпьем.
А помнишь, Алексей Матвеев, как мы в 1906 забастовщиков смяли? Как отрезвел народ. Меня тогда сам губернатор слушался.
Да.
Я тут всех властей взнуздал.
Широко ты замахнулся, большую обнаружил ярость.
А, теперь понял. А тогда орал на меня в городской думе. Человек-убийцей называл.
Ну ладно, было, прошло, снова пришло. С каторги-то всех воротили.
Справедливость жестокости доказывается Библией. Идут.
Милицию надо, Лизу, надо засвидетельствовать.
Глаша побежала.
Скончалась дочь моя, Порфирий Петрович. Освободите меня. Не в силах я беседовать о делах посторонних.
Посторонних, так.
Видал, Перфил? Вася и на покойнице играет. Идем, брат.
Что болтаешь, Губин? Дикое чудовище, что значит играешь? Поставь себя, Порфирий Петров, на мое место. Подумай, что Виктор твой погиб.
Ну что там, идем.
Солдаты!
Это наши, это Виктор за мной прислал.
Однако, позволь, как же это ты, Порфирий Петров, призываешь солдат в чужой мой дом? Какое у тебя право?
Теперь правами не стесняются.
И что значит наши? Чьи это ваши? Зачем?
В комнату с револьвером в руке входит Яков Лаптев. За ним бородатый солдат и молодой рабочий Кузьмин, вооруженные винтовками и гранатами.
Что, Васька, трусишь? Вы явились ко мне с фантазиями, которые я даже отказался выслушать. Чему есть свидетель, отец Павлин? Где он?
Свидетель? Значит, ловушка! Ловушку ты мне устроил, Васька! Иуда, сукин сын!
Я тебя знал! Я не сам пришел, вот Павлин свидетель!
Губин, Губин, верно ты сказал, здесь все подстроено! Даже не поймешь, как!
Вы, Порфирий Петров, не страшны! Арестованы!
Чего? Кем это? Ты кто? Какая власть?
Это вы узнаете там, куда вас отведут.
Яков Егорыч, подумайте, какое несчастье у нас. Антонина застрелилась.
Слыхал? Власть-то достигаемым знакома.
Как это? Случайно?
Нарочно. Письмо есть для Шуры Булычевой. Не знаете, где она?
Все свои.
Позвольте это потом. Губин Алексей Матвеев тоже подлежит аресту.
А достигаем? Он тоже купец, хозяин?
Товарищ Кузьмин, позовите конвой. Троих.
Ага. Нет, ты все же, ты кто ж такой?
Ты кем поставлен в командиры?
Но вы не притворяйтесь, вы знаете, кто я. В списке людей, которых вы решили завтра уничтожить, я на 6-м месте. Сын ваш и Макроусов арестованы, нам все известно. Разговоры здесь излишни, завтра поговорите.
Так, завтра, ладно. Ну, арестовал, а еще что? Каким судом судить будешь?
Ты не ори, мы на тебя не орем. Суд у нас будет правильный, не беспокойся. Ты поди-ка не помнишь меня, а я тебя с 7-го года помню.
А, конюх, харя,
вот ты и харя.
Как острая социальная драма на сцене Малого театра трактуется новая постановка пьесы Островского «Пучина». Два отрывка из спектакля показывают этапы жизни скромного, честного чиновника Кирилла Кисельникова. Сцена из первого действия. К Кисельникову в гости приезжают родители его жены Глафиры, купец Боровцов с супругой.
Здравствуй, Кирюша, с именинницей. Рад ли гостям-то?
Здравствуйте, папенька. Здравствуйте, маменька. Ну как же, помилуйте. И вас также с именинницей.
Простота, простота. Любишь жену?
Как, папенька, не любить?
Люби, Кирюша, люби. Поцелуй ее. Сейчас поцелуй, чтобы я видел. Вот так, вот. Теперь вижу, что любишь.
Да, как же любит он ее. Поцеловать-то всякий сумеет. А ты спроси, куда он ее серьги дел.
Какие серьги?
Да наши серьги, что мы за ней дали. Заложил ведь.
Уж ты до Жениного приданого добрался. Выкупи. Себя хоть все заложи, а приданого не смей трогать.
При первых же деньгах, папенька, выкуплю.
Кого заложены?
У Турунтаева.
10% в месяц берет.
А что ж не брать-то, коли дают? По его век дураков хватит. Эх, зятек, я думал, что из тебя барин выйдет, а вышла-то грязь.
За что же вы, папенька?
За то же, что ты для семейства ничего не стараешься. Ты в каком суде служишь? Кто у вас просители?
Купцы.
То-то. Купцы. Ну, стало быть, их грабить надо, потому не попадаться, не заводи делов. А завел дела, так платись. Я тебе говорю, я сам купец. Я попадусь, и с меня тяни. Мол, тятенька, родство родством, а дело делом. Надо же малынам жить чем-нибудь. Боится, что ли, что ругать станут. Так ты этого не бойся. Кому надо в суд идти, тот деньги готовит. Ты не возьмешь, так другой с него возьмет. Опять же, и физиономию надо иметь совсем другую. Ты вот глядишь, словно мокрая курица, а ты гляди строже, вот так гляди. Так тебе всякое опасаться будет. Потому, кто в суд пришел, он хоть и не виноват, а все ему кажется, что его засудить могут. А взглянул-то на него строго, у него и душа в пятки, ну и... Пошел всем совать по карманам.
Охота вам, тятенька, с ним слова-то терять.
Молчи, Глаша. Может, он Бог даст и в разум придет. Откроется в нем такое понятие, что отец его добру учит. Слушай, Кирюша, слушай, это тебе на пользу.
Жить-то надо не так. Ты сразу поставь себя барином. Тогда тебе и честь другая, и доход другой. Заломил ты много с купца, он упирается. Ты его к себе позови. Да угости хорошенько. Выйдет жена твоя в шелку да в бархате. Так он сейчас и догадается, что тебе мало взять нельзя. И не жаль ему будет дать, потому он видит, что надела. Всякой поймет, что ты барин обстоятельный, солидный, что тебе на прожитие много нужно.
Я, тятенька, не так был воспитан. Оно, знаете ли, как-то совестно. Думаешь, ну что хорошего, грабителем станут звать.
Грабителем. А тебе-то что за дело? Пусть что зовут. Ты живи для семьи, вот здесь ты будь хороший, честен. А с другими прочими воюй, как на войне. Что удалось схватить, и тащи домой. Наполняй да укрывай свою хижину. По крайней мере, ты душой покойна, у тебя семья сыта. Ты бедному можешь помочь от своих доходов, а он за тебя Богу умолит. А теперь ты что? Мотайся ты на белом свете, бестолку, да женина приданое закладываешь. Нет, то тебе совестно, а это не совестно. Там бы ты чужие деньги проживал, а теперь женины да детские. Какая же это совесть такая, я уж не понимаю.
Женина да детские, слышишь? Как же мне не плакать-то?
Молчи, молчи, ты вот запомни, что отец-то говорит, да тверди ему почаще. А то он засуется в делах, из головы у него и выходит. Он и не помнит.
Маменька, я помню, да только...
Ну, где помни? Ты по лицу-то такой растерянный. А вот как ты в суд-то пойдешь, она тебе и напомнит. Да дорогой-то, идя, все тверди.
Да что мне твердить? Это смешно даже. Понятия у меня, маменька, другие.
Какие же это могут быть понятия, что женины серьги накладывают?
Дурак ты, братец. Никаких у тебя понятий нет. Как у тебя были такие понятия, так ты бы не женился, да и не развел семьи. Я не глупее тебя. Я, может, не один раз видал таких людей, что не берут взяток. Разговаривать как-то раз привел Бог. Так уж они живут-то как монахи, далеко тебе до них. Что ты нас обманываешь? Те люди, почитай, что святые. Ты уж живи хоть так, как все мы грешны. Ты разве не брал? Да не умеешь. Вот что надо сказать.
Я уж теперь и сам понимаю, что я ничем не лучше других. А ведь мне хотелось-то быть лучше.
Ну, мало ли что хотелось.
Господи, как вспомню я свои старые это понятия. Меня словно кто варом обдаст. Нет, стыдно мне взятки брать.
Конечно, стыдно брать по мелочи, да с кислой рожей. Точно ты милостыну выпрашиваешь. А ты бери с гордым видом, да помногу. Так ничего, не стыдно будет.
И что это за стыд такой? Не, что у вас другие-то в суде не берут.
Все берут, маменька.
Так кого ж тебе стыдно, наш, что ли, или соседи? Так у нас по всему околотку хоть на версту возьми, никто об этом и понимать-то не может. Берут взятки, значит, такое заведение, так истори пошло. Ни у кого об этом и сумления нет. Это ты только один по своей глупости сумлеваешься.
Что? Что ты толкуешь стыдно? Ведь я тебе не говорю, возьми дубину, да на большую дорогу иди. А ты подумай-ка хорошенько. Да. Брось свой стыд.
И то, папенька, надо бросить.
Прошло несколько лет. Положение Кисельниковых стало бедственным. Честная работа Кирилла не помогает выбраться из нищеты. Сцена из второго действия спектакля. Ночь. Кисельников склонился над столом, что-то пишет. Входит его мать Анна Устиновна.
Малиновский купец Сидор Угрюмов, поданный воное же городническое правление, сведением в коем объясняет.
Кирюша.
Что, маменька?
Я поговорить с тобой хочу. Ты пиши, пиши, пиши.
Говорите, маменька.
Вот ты теперь обязан семейством. У тебя мать старуха.
Да-с.
Ты уж очень совестлив, как погляжу я на тебя. А нынче так жить нельзя.
Что ж с этим делать-то?
Вот что, Кирюша, ты меня послушай. Никакая мать своему сыну дурного не пожелает, а коль посоветует, так уж этот грех на ней будет, а сыну Бог простит. Вот теперь ночь. Мы с тобой одни. Ты видишь нашу нужду? Переломи, Кирюш, себя. Бери взятки. А я за тебя Богу молю. Я каждый день буду ходить молиться за тебя.
Что вы, маменька, говорите?
Конечно, конечно, мать-то должна добру учить. Да уж ты не брони меня, Кирюша, видя нашу горькую-то бедность.
Маменька, маменька, не мучьте меня.
Прости меня, Кирюша, прости. Кирюша, Кирюш, кто-то стучит.
Здесь живет чиновник Кисельников.
Входит неизвестный.
Вы господин Кисельников?
Точно так-с.
Вы, должно быть, очень бедно живете.
Сами изволите видеть.
Да. Но это может поправиться. Я имею много частных поручений. Если хотите, можете заниматься у меня. Вам 1000 рублей в год будет?
Как вы изволили сказать?
1000 рублей.
Мне 1000 рублей? Это благодеяние такое. Я, помилуйте, я так благодарен. Мне и во сне-то... Позвольте узнать, с кем говорю-с.
Это вам все равно. Вы после узнаете. Я поверенный по многим большим делам.
В суде я вас никогда не видал-с.
Я сам не бываю. У меня есть агенты, которые за меня по судам ходят. А впрочем, я все знаю, что у вас в суде делается.
Кто-нибудь из наших сообщается?
Да, ваши у меня бывают. Забегают частенько. И, кажется, остаются мною довольны. Благодарю. А что это у вас? Дел сколько?
Работа-с. Надо же чем-нибудь жить.
Оно так? А все-таки на дом дела брать неловко как-то. Запрещено законом.
А коли вы поверены по делам-с, так вы изволите знать, что не всякий закон... исполняется.
А ну, конечно, вам верят. Вы человек честный, оттого и дают. Да тут все и дела-то неважные. А вот у вас есть дело Черноярского.
Почем же вы знаете-с? Я его только сегодня взял.
А я вам говорю, что мне все известно. Вот это дело, будь я ваш секретарь или столоначальник, я бы вам не дал.
Отчего же? Я его еще и не смотрел.
От того, что искушение велико. Покажите мне его.
Да, как же с...
Да покажите, я вам говорю. Чего вы боитесь? Нет. Вот оно у вас. В платке завязано.
Вот дело Черноярского.
Это дело слишком восто тысяч. Как же вам его доверили?
А чего же не доверить? Я всегда...
От того, что здесь есть документ. Если его испортить, так и все дело пропало.
Как же это? Испортить?
А вы не знаете? Ну, взять, написать что-нибудь. Да потом ножичком и подчистить. Вот какие дела доверяю. Ай-яй-яй.
Да как же это можно-с? Такая фальшь-с. Кто же решится?
Кто решится? Дадут 1003-4, так всякий решится.
Нет уж, вы не извольте беспокоиться, у меня будет сохранно, у меня и руки-то не подымутся.
Руки не подымутся, так я вам поверил. Такие же у вас руки, как и у всех.
Нет, нет, меня еще Бог миловал, я никогда...
Вот, 3000. Марайте документ. Пишите что-нибудь.
Как? Что вы с... Помилуйтесь.
Садитесь. Вот деньги. Сосчитайте прежде.
Да зачем же, зачем же?
Ну, сосчитайте, я вам говорю. Сколько?
3000.
Ну, положите их себе в стол.
Нет, нет, зачем же? Не нужно бы...
Ну, милый мой, ну, дорогой мой, голяк ведь. Ты бери, бери, после спасибо скажешь.
Право, не нужно бы, ей-богу, не нужно бы. Господи, что же это я делаю-то?
А в чем ж ты плачешь, милый мой? Ах, видно, в первый раз. Ну, теперь бери перо. Пиши что-нибудь. Все равно что. Пиши. Что ты пишешь-то? Вот потеха. Ну да все равно. Вот ножичек почисти, чтоб видно было, что тут была подпись. Ну вот так. Ну давай. Ну довольно. Ну. Знаешь ли ты, что ты наделал?
Ничего не знаю. Уж вы не погубитесь. Семейство.
А то руки, видишь, у него не подымутся. Ох вы, горечь. Я и не таких, как ты, покупал.
Как же это?
Нет, вы позвольте, куда же вы? Я еще в себя не приду.
Ну, что ж мне тут с тобой сидеть да утешать тебя? Да ты не бойся. Мы за тобой следить будем. До Сибири не допустим. Ты деньгами-то пока не сори, чтоб подозрение не...